Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Чего хочет женщина?» Новые книги о феминизме. Кинообозрение с Андреем Загданским. Томас Маккарти «Визитер». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Медтехник Леонард Даглас. «Ехал грека через реку». Беседа о новом издании Геродота в Америке. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Признав свое поражение, Хиллари Клинтон сказала, что в одном смысле ее борьба все же увенчалась победой. «Невидимый стеклянный потолок, который мешает женщине пробиться на самый верх, — сказала она, — покрылся новыми трещинами». Бесспорно, что мужественный поход Хиллари за властью, который принес ей более 18 миллионов голосов, — самый решительный успех в борьбе за равноправие женщин. Однако и этот драматический триумф не помог ответить на сакраментальный вопрос, который любят задавать в Америке политики, журналисты и философы. «Чего хочет женщина?» Точно известно только одно. Она хочет смотреть фильм «Секс в большом городе». Среди первых зрителей дамы составляли 85% аудитории. Об остальном расскажет Марина Ефимова, представляющая слушателям «Американского часа» новые книги о феминизме.
Полвека назад победный марш феминизма начался с призыва Бетти Фриден, назвавшей жизнь американских женщин домашним тюремным заключением. С тех пор каждое десятилетие рождает огромное количество трудов, посвященных прославлениям и проклятиям новой ситуации, когда освободившиеся из домашней тюрьмы женщины влились в армию труда. На данном этапе большинство отзывов женщин, особенно в интернете, где ничто не сдерживает свободу, сводятся к жалобам и к выражениям горячего желания вернуться в свою тюремную камеру. А молодая мать с гарвардским дипломом пишет о своем возвращении.
«Я пою заготовкой и вдоволь слушаю лучшие радиостанции. Я, наконец, снова пишу письма. Я играю с моими детьми, катаюсь с ними на велосипеде, лазаю по деревьям, сажаю цветы. Мы читаем, мы беседуем, мы смеемся. Жизнь прекрасна, пыль я не вытираю».
Кто же перенастроил женщин снова на домашний лад? Спрашивает рецензентка новых книг о феминизме, критик «Атлантик Мантли» Сандра Цингло. Только не средства информации. Телевидение стоит на позиции, что работа – удовольствие. Один из телесериалов называется «Отчаяние домохозяек». В популярнейшем телесериале «Секс в большом городе» сексапильные героини все имеют какую-то элегантную, хорошо оплачиваемую и невидимую для зрителя работу в Нью-Йорке. Поразительно мало занятая юристка, куратор галереи, успешная журналистка. В противовес им Сандра Ло описывает реальную работу журналистки, свою.
«В реальной жизни вы имеете дело с редакторами, которые начинают ваш день фразой: «Но это не лучшая ваша вещь». Вы получаете неприятные письма и звонки от возмущенных читателей. Ваши материалы в газете перемещают из секции Нью-Йорка в секцию Нью-Джерси, потому что появилось новое, более острое перо. Ваша зарплата такова, что дважды в неделю вы преподаете в общественном колледже на Лонг-Айленде. И рано или поздно вы присоединяетесь к армии разочарованных женщин».
Книга Линды Хиршман «Взбучка подобным нытикам». Краткая, кусачая, ехидно-ворчливая и остроумная.
30 лет назад феминистки сменили вождя. Вместо длинноносой и остроязыкой Бетти Фриден с ее лозунгом «Идите в мир и измените его», вождем стала мягкая блондинка Глория Стейнем. Стейнем, чей нос был намного короче, внесла в движение моральный релятивизм, предложив новый вариант бесполезного феминизма с лозунгом «Я должна быть сама собой». И с удовольствием став самими собой, женщины соблазнились уютным эстетством домашнего башка Марты Стюарт с ее пресловутым телешоу и совершенно забыли изменять мир.
Хиршман, по выражению рецензента Сандры Ло, стреляет из обоих стволов, особенно по гарвардским выпускницам. Проблема, считает Хиршман, начинается с образования. «Бога ради, не изучайте искусство», — восклицает она.
«Все любят художницу Фриду Кало, жену Диего Риверы. Полуеврейка, полумексиканка, красавица, обреченная на инвалидность, сексуально бесстрашная, обиженная своим знаменитым гением мужем и невероятно талантливая, она стала образцом для студенток, изучающих искусство. Но если вы не Фрида Кало, хотя бы по нескольким параметрам, то вы кончаете тем, что отвечаете на телефонные звонки в галерее Челси, надеясь, что однажды появится богатый коллекционер-холостяк и спасет вас».
Сама Хиршман – адвокат и профессор философии. И она считает, что женщина должна получать профессиональное образование и работать в настоящих профессиях. Самые уважаемые, по ее мнению, – врач, адвокат и судья. Однако на безжалостное прокурорское перо Линды Хиршман нашлась-таки управа. Социолог из Беркли Нил Гилберт выпустил книгу «Материнская работа. Как феминизм, рынок и политика формируют жизнь семьи».
Хиршман пишет, что социально незаметная монотонная работа по дому – жизненная необходимость. Но она практически не дает возможности человеку расцвести в духовном и социальном смысле. Многие согласятся с тем, что работа самой Линды Хиршман гораздо более вдохновляющая, чем домашняя. Но если вы расставляете пакеты и банки в супермаркете, каждый день одни и те же, то эта работа тоже монотонна и абсолютно социально незаметна. И приготовление обеда для родных детей может стать гораздо более вдохновляющим делом. Беда в том, что большинство людей, думающих и пишущих о равенстве полов, это люди, которым платят за то, что они думают и пишут. И обсуждают они все проблемы с себе подобными, с профессорами, журналистами, писателями, политиками и прочей трудящейся элитой. Большинство из них имеет свободные часы работы, делает то, что любит, освобождено от ежедневной дисциплины сотрудников фирм, работающих на рынок. И в качестве бонуса обеспечено ощущением достойности и общественной значимости своей работы. Но горничные, фабричные работницы, клерки, исполнительницы бессветных канцелярских работ в клетках гигантских офисов не имеют особых шансов для духовного и социального расцвета.
А деньги? А второй заработок в семье? Собственный дом, путешествия, хорошее образование для детей? И вот тут книга Гилберта касается уже действительно не столько личных, сколько общезначимых проблем женской армии труда. Действительно, к 2001 году большинство самых бедных семей в Америке являются обладателями не только стиральных, но и сушильных машин, микроволновых печей, кабельного телевидения, мобильных телефонов. 8 из 10 семей имеют проигрыватели DVD. При этом только 3% работающих женщин получают 75 тысяч долларов в год и больше. Но соблазн превратить предметы роскоши в предметы первой необходимости знаком бедным не меньше, чем богатым. Гилберт пишет.
Нет сомнения, что материнские заработки стали большим подарком фирмам домашней электроники, производителям дешевой еды фастфуд, а также платным детским садам и домам для престарелых. Второй заработок в семье чаще всего съедается налогами, платой за детские учреждения, платой за электронные приборы, дающие возможность приготовить еду за 15 минут, а также платой за теле- и компьютерные излишества, которые выполняют роль электронных бейбиситеров. Триумф феминизма сослужил службу главным образом рыночной экономике. Произошла не только социальная, но и материальная недооценка материнской работы, спровоцированная рыночной этикой и феминистскими надеждами.
Да. «Семья, работа, я все это делаю», – пишет рецензент Сандра Ло. «Но мой дом завален нестиранными носками, а машина – засаленными упаковками Макдоналдса. Сегодня мои девочки пошли в школу в тех же футболках, в которых спали. Сейчас вечер. Я работаю, уже лежа в кровати, и прислушиваюсь к звукам идиотского мультика из гостиной. Будь проклят, Дисней, будь благословен, Дисней. Жизнь прекрасна, пыль я не вытираю». There's a wisdom in the teachings of the old familiar songs, and the sorrow in repeating all the old familiar wrongs, and a lesson to be learned, though I've known all day long. Lover, am I coming home again? На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Летний Голливуд предлагает американцам два вида фильмов. В одних, с огромным бюджетом, все бежит, течет, стреляет и взрывается. Других, снятых на медные деньги, ружья не стреляют и вообще почти ничего не происходит. Среди последних маленьких фильмов для взыскательной, умудренной и обычно взрослой аудитории нередко попадаются изюминки, которые каждый год украшают оскаровский конкурс непременной камерной, так сказать, чеховской драмой. Один из таких фильмов слушателям представит ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
5 лет назад в прокат в Нью-Йорке вышел маленький фильм под названием «Станционный смотритель» (Station Agent) режиссера Томаса Маккарти. Картина получила призы на 22 кинофестивалях и была номинирована еще на столько же наград.
Я очень хорошо понимаю жюри этих фестивалей, потому что это один из самых обаятельных фильмов, который мне довелось посмотреть в Америке. И во многом потому, что в нем играет замечательной силой актер Карлик.
Это маленький человек. Он играет героя, которого зовут Финбар. Он получил наследство своего друга, маленькую заброшенную практически железнодорожную станцию где-то в провинции в Нью-Джерси. И он решает переехать в этот крошечный провинциальный городок, чтобы сбежать из большого города Нью-Йорка, где все обращают на него внимание, все смотрят на маленького человека. И там он надеется, что жизнь его пойдет в другом русле, но это ему не удается. И все это было на особой человеческой шкале. Картина была, с моей точки зрения, абсолютной находкой. И вот теперь, спустя 5 лет, тот же режиссер, он же автор сценария, Томас Маккарти, выпустил новую картину. Фильм называется «Посетитель». И здесь он тоже занимается проблемами маленьких людей. Главный герой нового фильма – Уолтер, профессор экономики в одном из колледжей в штате Коннектикут. Уолтеру, по всей видимости, далеко за 50. Он читает лекции, он обедает в пустом доме, он пьет после обеда вино и берет уроки музыки. Уолтер недавно овдовел. Его жена, как мы понимаем позже, была классическая пианистка. И, по всей видимости, уроки музыки, которые ни к чему не ведут, это попытка установить эмоциональную связь с женой, которой уже нету. Начало фильма меня совершенно покорило. В нем есть такая дистантная размеренность отдельной, маленькой, тихой жизни, которую мы не замечаем, не видим. Жизни, в которой уже вроде бы не должно произойти никаких событий, ничего неожиданного. Но неожиданное происходит. Уолтеру нужно ехать на конференцию в Нью-Йорк. Он приезжает на конференцию, и когда он приходит в собственную квартиру в Нью-Йорке, а у него квартира, в которой он не был годами, там живут люди. Пара. Парень по имени Тарек из Сирии, его подруга из Сомали. Кто-то из друзей Уолтера дал им ключ. Так или иначе, с этого момента начинается дружба Уолтера с этой парой. В первую очередь с барабанщиком Тареком. И как-то в отсутствии Тарека Уолтер садится за барабан. Помните, вначале он брал уроки музыки на пианино. И с этого момента начинается новое увлечение Уолтера – барабан. В одной из лучших сцен фильма Тарек и очень робкий Уолтер присоединяются к музыкантам в Центральном парке. И впервые на лице сдержанного, холодного профессора экономики можно прочитать совершенно новое выражение лица. Ему здорово, он кайфует. В этом есть, знаете, такое первичное шаманство. Есть ощущение прикосновения к другому миру, к другой, более глубокой, в кавычках скажу, спрятанной в нас внутри культуры, с которой Уолтер устанавливает отношения, связь, иную. Он находит самого себя, но другого. Замечательная сцена. В какой-то момент Тарека останавливает полиция в метро. Кстати, из-за барабана он как-то застрял, когда проходит турникет. И выясняется, что у Тарека нету документов. Он нелегальный иммигрант. Его арестовывают, он оказывается в миграционной тюрьме. И фильм приобретает совершенно другое направление. Уолтер оказывается теперь единственный человек, который поддерживает связь Тарека с внешним миром, устанавливает его отношения с его девушкой, с его матерью. Картина приобретает совершенно другое развитие. И совершенно другое направление, когда в определенный момент Уолтер приходит в тюрьму, и Тарека депортировали. Ситуация после 11 сентября радикально изменилась в иммиграционной политике Соединенных Штатов, и человека без должных документов просто отправили обратно в Сирию. То есть та дружба, те отношения, те маленькие связи, которые в жизни одинокого Уолтера выстроились, и та дружба, те отношения, которые установились с внешним миром, вдруг рассыпались. И фильм заканчивается... Когда Уолтер с этим барабаном, который ему остался в наследство от Тарека, приходит на станцию метро в Нью-Йорке, садится, раздевается, снимает пиджак, ставит барабан и начинает играть. И когда Тарек давал ему один из первых уроков игры на барабане, он сказал: «Уолтер, здесь не надо думать. Когда ты играешь на барабане, нужно чувствовать». Уолтер играет, и он чувствует.
Tarek is teaching me the drum.
How's that going?
I sound a lot better when he's playing with me.
Come on. Please, don't forget about me.
В
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В своей ежемесячной рубрике «Необыкновенные американцы» Владимир Морозов познакомит вас с чернокожим медтехником из глухой провинции Ленардом Дагласом.
Я любил одну девушку, она была белая. Когда родители узнали, что ее парень афроамериканец, они поставили ультиматум. Или я, или ее семья. Она выбрала их. Очень кстати подвернулась работа, и Ленард Даглас уехал из Нью-Йорка на север одноименного штата. Он техник по обслуживанию ультразвуковой установки. Ленард, ну и какая разница между Нью-Йорком и городками на севере штата, где вы работаете и живете? Гленн-Фоллс, Саратога-Спрингс. Огромная разница. Тут гораздо чище, опрятнее и на улицах, и в домах. В нашей больнице туалеты чище, чем в нью-йоркских больницах коридоры. Вообще, север штата Нью-Йорк как будто другая страна, совсем другие люди. На машинах так не гоняют, никто тебя на дороге не подрежет, в магазине никто не нахамит, спокойные, все вежливые. Может, потому что здесь живет не так много народу? С другой стороны, ему не хватает нью-йоркской толпы, пестрых шумных улиц. И кухня здесь поскучнее. Родители Ленарда – выходцы с Ямайки, отец – повар. Мать, хотя и не повар, а секретарша, но кухарит не хуже. Острые, пряные блюда, вздыхает парень. Как вспомню, так слюнки текут. Ленард, а по какому блюду вы скучаете больше всего? Бычьи хвосты. Их тушат, получается что-то вроде студня, масса специй. Мне самому это не приготовить. Да если бы я и умел, тут бычьих хвостов нигде не купить. Да я бы за одну порцию $100 заплатил. Это просто объедение. $100 за бычьи хвосты? Да вы богатый человек. Сколько вы зарабатываете в год? Около 52 тысяч долларов. В этом году много сверхурочных, получится больше. Без сверхурочных – 50 тысяч. But I know it's about like 50. И что вы делаете с такими деньжищами? Откладываю и пытаюсь платить долги за учебу. 2 года учился на курсах медицинских техников. Сейчас должен банкам 40 с лишним тысяч долларов.
Extremely high. It's like 40-something.
Ленард, а почему вы решили стать медицинским техником? Мой двоюродный брат – врач, живет в городе Буффало. Он мне рекомендовал. Это стабильная профессия. Но я сначала пошел в колледж изящных искусств, стал дизайнером. К сожалению, с этой профессией трудно найти работу. А потом как-то я играл в футбол и получил серьезную травму. Послали на проверку ультразвуком. Мне это дело понравилось, и я решил пойти учиться на техника ультразвуковой установки. Вам всего 28 лет. Какие у вас планы? Вы не хотите, как ваш кузен, учиться дальше на врача? Нет, к сожалению, то, чего я достиг, это мой предел. Мне всегда было трудно учиться. Мне это нравилось, но это каторга. Я уже потратил на учебу столько лет. Я же одновременно и работал. То официантом, то на скорой помощи, то в супермаркете, то на мебельной фабрике. В Ленарде почти 2 метра росту. Если бы не мягкая, почти девичья улыбка, можно было бы подумать, что перед вами боксер-тяжеловес. Несмотря на свои 120 килограммов веса, Ленард передвигается с изяществом танцора. Очень боится растолстеть. Я встаю ровно в 4:20 утра, прихожу в спортзал к 5, прямо к открытию. Занимаюсь час, возвращаюсь домой и сплю, чтобы прийти на работу свежим. Мне нравится думать, что когда я поднимаю штангу в спортзале, большинство людей еще спит. Я понимаю, что это смешно, но мне приятно доказывать самому себе, что вот я какой хороший. Ленард, а с вашими физическими данными? Вы не занимались боксом, борьбой, не думали о работе полицейского? Нет, это для людей другого типа. Когда я был мальчишкой, ребята все время пытались меня втянуть в драку на своей стороне, потому что я такой здоровый медведь. Но я это дело не любил. Лучше договориться. Никаким боксом или борьбой не занимался. Да, в футбол играл, но это так, для развлечения. В качестве развлечения остались мои художники. художество, смеется Леонард. Люблю рисовать, копировать моего тезку Леонардо да Винчи. Очень люблю француза Анора Дамье. Он рисовал карикатуры на политиков. Уникальный стиль. Никаких деталей, всего несколько линий, и портрет готов. Мне до него далеко. Я выбрал другой стиль. Масса деталей, но не с натуры, а из головы, в абстрактном стиле. Леонард, а в детстве у вас была счастливая семья? В общем-то, нормально. Может быть, не самая счастливая. Поймите меня правильно. Я люблю своих родителей, хотя они разошлись. Люблю обоих братьев и обеих сестер. Но отец в основном пропадал на работе и проводил время с друзьями. Когда у меня будет своя собственная семья, я постараюсь, чтобы все было по-другому. Чтобы мы с женой были как можно ближе к детям. Чтобы семья была, какую я сам хотел бы в детстве. Леонард, а какую жену вы будете себе выбирать? Вам важно, чтобы она была тоже чернокожей, как вы, или родом с Ямайки, как ваши родители, или белой? У меня нет особых предпочтений. Если я найду человека, которого люблю, женщину, с которой хочу провести жизнь, то не важно, черная она или белая, из Китая или из России. Леонард, а куда вы собираетесь в отпуск? Мои родители с Ямайки, там у меня масса родни, так что я собираюсь туда съездить. У меня пока планов нет, а только мечты. Может, махну на какие-нибудь экзотические острова, поваляться на пляже. Или в Европу поеду, может, даже в Россию, почему бы нет?
Yes, they rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Ехал Грека через реку». Беседа о новом издании Геродота в Соединенных Штатах. Музыкальное приношение Соломона Волкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли поддержка общества спасти от закрытия музей-центр академика Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент российско-британской нефтяной компании ТНГ BP Роберт Дадли оштрафован на 3000 рублей за нарушение трудового законодательства. Московская инспекция труда обязала также саму компанию выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани отравились 43 ребенка, 17 из них госпитализированы. В больнице Красноярска с подозрением на иерсиниоз госпитализировано по меньшей мере 50 детей. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь, где заболели 84 ребенка. Долгое время откладывавшиеся переговоры по новому договору о сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом начнутся 4 июля, сообщил российский представитель в Брюсселе Владимир Чижов. Он не стал прогнозировать, сколько будут длиться консультации, заявив, что предстоит длительный процесс. В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвангирай укрылся от преследования в посольстве Нидерландов. Этому предшествовал полицейский рейд в штаб-квартире оппозиции. Мировое сообщество выразило обеспокоенность действиями властями Зимбабве. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В числе согласованных мер запрет на деятельность в Европе крупнейшего иранского банка «Милли». Прекращение строительства еврейских поселений на палестинских территориях является ключом к миру между Израилем и палестинцами, заявил президент Франции Николя Саркози, выступая в израильском парламенте. Он пообещал, что Франция будет всегда защищать Израиль от внешних угроз и отметил недопустимость получения Ираном ядерного оружия. На западе Афганистана, в провинции Гельмен, при взрыве погибли 5 мирных жителей, свыше 10 получили ранения.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Ехал Грека через реку. Беседа о новом издании Геродота в Америке. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Мы уже не раз говорили о том, что после 11 сентября западная цивилизация сознательно и бессознательно возвращается к своим древним корням, чтобы вставить драму 21 века в контекст античной трагедии. Причем речь идет отнюдь не только об академических студиях, как раз наоборот, особенно активно массовая культура. Вспомним, сколько дорогих, широкомасштабных и совсем неплохих исторических фильмов на классические сюжеты за последние годы выпустил Голливуд. Заметнее других «Трое» с Брэдом Питтом и «Александр» Оливера Стоуна. Но по-своему интересен пример нашумевшего и наскандалившего полумультипликационного боевика «300». Эта картина, которую можно было бы назвать садомазохистским ницшанским комиксом, сформулировала свой тезис угрожающе ясно. Запад в лице и в теле спартанцев превосходит Восток, то есть персов Ксеркса, во всех отношениях, начиная и кончая военной доблестью, беззаветной смелостью и бешеной яростью. Понятно, почему эта лента вызвала обострение отношений с Ираном, хотя оказалось куда уж хуже. На другом конце спектра этот же магистральный сюжет, рождение нашей цивилизации, ставшей результатом победы Запада над Востоком, развивает новая публикация первой и главной книги на эту тему. Это, конечно, история Геродота. Идя навстречу новым читателям, не проходившим греческого классика в школе, издатели выпустили феерический том, максимально облегчающий подход к тексту. Новый современный, иногда слишком современный перевод, подробный постраничный комментарий, обильные иллюстрации, 12 научных приложений, в которых эксперты объясняют природу морских сражений, роль женщин, статистику войны, тайны фаланги и прочие тонкости древней истории. Но главное для видеократического поколения – карты. 127 подробнейших карт сопровождают повествование, наглядно знакомя с обстановкой, с географическими условиями. По замыслу редактора, искусно подобранный картографический материал позволяет убрать границу между современниками Геродота и сегодняшним читателем. И тот, и другой должен знать, где происходят судьбоносные для их будущего и нашего настоящего события. Важность этого издания в том, что он возвращает жителей 21 века к первоначалам. Рассказ Геродота о греко-персидских войнах переносит нас к тому уникальному в истории моменту, когда в гуще неравного сражения зародился привычный нам мир. Тот свободный, демократический, описанный прекрасной прозой мир, который мы вправе считать своей колыбелью. Не случайно напомнивший об этом том Геродота ввел его автора в актуальный дискурс. Проще говоря, на книгу отозвались все, а не только академические и серьезные американские журналы. Сегодня об этом поговорим и мы. У микрофона Владимир Гандельсман.
Название «The Landmark Herodotus» я бы перевел как «путеводитель по Геродоту». Но это не совсем точно, потому что и сам Геродот в этой книге является путеводителем или указательной стрелкой. А почему это так и на что он указывает? Вот об этом мы и договорились, Саша, с вами побеседовать в нашей передаче. Начать надо с того, что редактор Роберт Страсслер издал таким же исчерпывающим образом и Фукидида.
Это было лет 10 назад. Интересно, что душа обоих проектов, Страсслер, мечтал о своей деятельности с детства, но сперва ему, как Шлиману, пришлось разбогатеть, а потом уже заняться античностью. Интересно, что в России это издание Фукидида, которое вы упоминали, тоже продается в английском варианте и стоит около $70, что как минимум вдвое дороже, чем в Америке.
Да, любовь к чтению всегда отличала наших соотечественников, к истории тоже. Вы знаете, впервые я услышал имя Геродот в детстве у моего друга был кот, носивший это имя.
Видите, как странно. Мой сибирский кот носит то же имя. Может, потому что хорошо рифмуется. Кот Геродот.
Верно. Правда, в детстве я понятия не имел о человеке с таким именем. Потом оказалось, что чуть ли не каждая вторая собака Сократ или Диоген и так далее. Ну, таковы имена любимых животных, и это не случайно. Итак, книга издательства «Пантеон» и Геродот. Давайте начнем с Геродота. Ради шутки я бы назвал нашу беседу «Ехал грека через реку».
Он действительно переправлялся через много рек, но главная из них – история, которую Геродот в сущности изобрел.
Геродот родился примерно в 484 году до нашей эры в малоазиатском городе Галикарнасе. Принимал активное участие в политической жизни своей страны. Он много путешествовал, побывал в греческих колониях, в Египте, в Вавилоне и во многих городах Греции. Его второй родиной стали Афины, а умер он в одном из греческих городов Южной Италии. Когда Геродот был ребенком, шли греко-персидские войны. Поздние размышления об этом помогли Геродоту выйти к широким горизонтам всеобщей истории тогдашнего мира. Свой объемистый труд Геродот начал такими словами. «Геродот, галикарнасец, написал эти изыскания, дабы дела людей не позабылись от времени и дабы не потеряли своей славы великие и удивительные подвиги, совершенные как эллинами, так и варварами, в особенности же потому, почему они начали воевать между собой».
Сейчас прозвучало слово «варвары». Стоит, наверное, уточнить, что в терминологии Геродота это были просто иноземцы, и что к жизни варваров он, Геродот, относился с не меньшим уважением, чем к жизни своих.
Греки даже с некоторой иронией называли Геродота любителем варваров.
Он их настолько любил, что до предмета своей истории, до греко-персидских войн, он добирается только во второй половине книги. А до этого речь идет как раз о варварах, об их обычаях и нравах, в частности, и о народах, живших на территории нынешней России, о скифах. Так что его можно считать и этнографом тоже.
Но главное, конечно, писателем, причем весьма разножанровым и очень увлекательным. Что и отличает Геродота от другого великого греческого историка, а от Фукидида.
Я как раз хотел об этом отличии сказать. Лишь одно поколение отделяет Геродота от Фукидида, родившегося около 460 года до нашей эры. Но между обаятельной наивностью Геродота и строгостью мышления Фукидида, стремившегося превратить историю в науку, лежит пропасть. В отличие от своих предшественников, Фукидид не рассказывал о делах былых времен, а занимался историей современных ему событий. Его тема – Пелопоннесская война. Фукидид излагает только факты, в истинности которых он уверен. Фукидид не верит во вмешательство богов в дела людей. Недаром древние ученые называли его безбожником. В общем, Геродот по сравнению с Фукидидом просто сказочник. Он легко смешивает исторические факты с выдумкой. Он всегда рад рассказать какую-нибудь красивую или поучительную, страшную или смешную легенду. Например, о дельфине, вынесшем из морской пучины певца Ориона. Или о египетском воре, который трижды так ловко обманул фараона, что фараон пришел в восторг и выдал за него замуж свою дочь. И, как говорил Гоголь, тому подобную чепуху. Не поэтому ли, однако, так интересно читать Геродота?
Конечно, несомненно, поэтому. Но при этом репутация сказочника не слишком справедлива. Геродот врет куда меньше, чем было принято считать. Например, еще в древности над ним смеялись за то, что он уверял, будто на севере ягоды растут на деревьях. И только потом сообразили, уже на наше время, что речь идет о вишнях, которые греки не знали. Из-за таких деталей Геродот всегда был популярнее суховатого Фукидида.
И издание, о котором мы говорим, еще более повысит, я думаю, интерес к трудам и дням Геродота.
Знаете, на прошлое Рождество эта книга была самым популярным книжным подарком, который я сам себе и сделал.
Я тоже. Роскошные карты, таблицы, иллюстрации, сноски. И все это перекликается друг с другом, как бы демонстрируя стиль самого Геродота, приводя отвлеченные вещи в связь с историческими событиями. Невольно напрашивается слово, простите, гиперсвязь.
Несмотря на греческую приставку, конечно, слово неведомое Геродоту.
Добавим к этому новый перевод, выполненный Андреа Пёрвис, который подает историка как блестящего стилиста, причем разнообразного стилиста. От его прозы веет эпическим Гомером или Гесиодом, и в то же время его стиль бывает совершенно прозаичным. Это разнообразие идет от разнообразных источников, которыми он пользовался. Отчасти это были личные наблюдения, отчасти устная традиция, рассказы очевидцев, народные предания, легенды, наконец, письменные материалы, изречения оракулов, официальные записи. Заметим, что в те времена проза ничего для греков не значила в сравнении с поэзией. Можно сказать, что отцовство Геродота распространяется и на прозу.
Говоря о прозе, нельзя не упомянуть и драму. Не зря Геродот дружил с Софоклом.
Конечно, связь с трагедией очевидна. Например, когда Геродот рассказывает о нарастающей мощи Персии при Дарии, о ее завоеваниях от Индии на востоке до Эгейского моря на западе и Египта на юге, реальным героем его истории является сама Персия. И это напоминает, конечно, величие и падение героев греческой трагедии. И при этом он рассказывает о том, что в Египте бальзамируют кошек, например.
При всех очаровательных отступлениях Геродот все же добирается до греко-персидских войн, главной сенсации античной истории. Знаете, я однажды слушал лекцию об этих событиях одного американского профессора. Он говорил, что, учитывая вооруженные силы двух сторон, то все равно, как если бы Люксембург победил Советский Союз.
Да, и вот что интересно, ему важнее не победа греков, а предопределенное поражение персов. И предопределение, рок, судьба – все эти ненаучные понятия есть у Геродота и играют роль движущих сил. Почему поражение персов предопределено? Здесь Геродот вытаскивает свою идею истории. Персидская империя была неестественна, ненатуральна, противна природе. Проще говоря, дело в нарушении гармонии. Персия нарушила, превысила в своих завоеваниях естественные границы. И тут интересно, что наш Грека, который едет через реку, осуждает персиан за небрежное отношение к рекам, наиболее естественным границам, которые персы безрассудно нарушают.
К тому же у греков был культ реки с ежегодными омовениями. Однако обычно считается, что главным для Геродота было преимущество западной демократии, так сказать, по сравнению с восточным деспотизмом и автократией.
Нет, дело в великом порядке вещей, которые нельзя нарушать. И это касается не только стран, но и каждого человека в отдельности. Геродот был еще и великим моралистом. Здесь опять-таки можно сослаться на его знания трагедий, на его жизнь в Афинах и на ту же дружбу с Софоклом. И здесь опять сказывается та самая связь всего со всем, то, что мы назвали суперсвязью. Геродот, говоря современным языком, это супертекст. И новое издание, вот это издание, которое мы с вами сейчас обсуждаем, последовательно проводит эту мысль и как бы ее иллюстрирует. Можно, вероятно, сказать, что его труд своего рода «Война и мир», что он предвосхитил жанр романа. Эти чередования широкой панорамы событий с вроде бы пустяковыми, но врезающимися в память деталями. Это смена ритма, это смесь исторических персонажей и событий с вымышленным и неправдоподобным. В сущности, это постмодернизм. И я думаю, мы можем поздравить издателей и переводчиков этой книги с победой. Им удалось показать, насколько Геродот современен, насколько он при всех своих наивных и ненаучных взглядах смеется последним.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, наши слушатели, всяко лучше наши постоянные слушатели, наверняка узнали эту странную музыку пишущей машинки, которую мы используем в качестве заставки для другой нашей рубрики «Музыкальная полка». Не так ли?
Автор этой, по-моему, замечательной пьесы, которая так называется «Пишмашинка», Typewriter. Лерой Андерсон, американский композитор, которому в этом месяце исполнилось 100 лет. Он родился в 1908 году и умер в 1975. И в первой половине 20 века, а это замечательная музыкальная шутка, написанная в 1950 году, пожалуй, в Америке не было более популярного композитора, который бы работал вот именно в этом жанре. У него очень узкая специализация была у Андерсона, но в которой он достиг, по-моему, высшей виртуозности. Это короткие юмористические оркестровые пьесы в попсовом как бы стиле. Но они так сделаны, все эти пьесы, что они живут до сих пор. А уж в 40-е и 50-е годы они звучали повсеместно. Причем популярными их сделали знаменитые Boston Pops. Это как бы облегченный вариант Бостонского симфонического оркестра, который тоже был вот тогда, в 50-е и 60-е годы, очень-очень популярен. Это и сейчас достаточно известная такая антреприза, но, конечно, тогда во главе с Артуром Фидлером, легендарной фигурой, границ этому не было. Они по телевидению выступали и так далее. Но интересно, что у самого этого Андерсона была весьма любопытная биография. Он швед, его отец был шведом, и в семье говорили по-шведски. Лерой окончил Гарвардский университет, причем учился у таких мэтров, как Пистон, американский композитор, и у самого Джорджа Энеску, и кончил с отличием. Но в годы войны он пошел служить в армию, и вот благодаря этому своему знанию шведского и, очевидно, незаурядным специфическим способностям дослужился не более не менее, как до поста руководителя скандинавского отдела военной разведки Пентагона. Это немалый чин, нужно себе представить, чтобы, придя со стороны музыканта по образованию, достичь таких высот.
Среди прочего, это значит, что вряд ли он сам печатал на пишущей машинке.
Не думаю, что как раз он и печатал на машинке, но он не оставил никаких воспоминаний на этот счет. Мне как раз было бы очень интересно послушать о том, что же он делал именно в годы войны.
Вы знаете, сейчас, когда пишущая машинка стала анахронизмом, многие скучают по этому типичному звуку, очень специфическому ритму пишущей машинки, который сопровождает всю литературу. Я знаю, что вы один из немногих людей, которые до сих пор остались верны пишущей машинке. Вы любите звук пишущей машинки?
Очень, я обожаю. И для меня вот эта пьеса, она одна из самых любимых. Потому что я себе воображаю вот такого лихого журналиста, который так сидит и вовсю колотит по этой клавиатуре, так еще двигая каретку. Я так, разумеется, печатать не умею. Но вот с этой пьесой для меня навсегда связана вот эта уже ушедшая романтика старого пошиба журналистской работы. По-моему, блестящая пьеса. Еще один юбилей, о котором я хотел сегодня напомнить, это 75 лет одному из самых выдающихся современных дирижеров Клаудио Аббадо. Мне посчастливилось быть с этим человеком знакомым. Это вообще удивительная личность во всех отношениях. Человек, глубоко знающий не только музыку, но и философию, и социологию, и историю искусства в самом широком ее объеме. Серьезнейший человек. Мне очень приятно в нем, что у него какая-то особая склонность к славянской музыке. Мусоргский – один из его любимых композиторов. И он очень глубоко копает этого автора. Он все о нем знает. Он все знает про народников и про почвенников. Я с ним разговаривал на эту тему. Он разбирается очень глубоко вот в современной мусоргскому исторической ситуации. Но также он один из, по-моему, лучших интерпретаторов Чайковского. Незабываемое исполнение Рене Флеминг и Татьяна и дирижирует Аббадо. Это один из музыкальных пиков моей жизни. Прокофьев, он очень здорово лепит Прокофьева, но композитор, который особенно, мне кажется, ему удается, и которого я открыл во многом через исполнение Аббадо, это Леош Яначек, чешский автор, очень тоже непростой, связанный с Мусоргским, поэтому это не случайно все. Человек, который очень многому у Мусоргского научился. И вот его симфониетта 1926 года, которую я хотел показать в исполнении Аббадо и Лондонского симфонического оркестра, Тут, конечно, несомненно, влияние Стравинского тоже. Кстати, интересно, как я перешел плавно от заимствований каких-то таких у Музовского к следованию в русле Стравинского, причем оставаясь при этом Яначиком. И сочинение посвящено тоже любопытно чешской армии. И в ее основе лежат фанфары, которые и даже слушатели убедятся в этом. Фанфары эти Яначик услышал, прогуливаясь в парке, армейский оркестр их играл. И вот он их положил в основу этого, и сразу же врезается в уши. И я впервые услышал этот опус в исполнении Абада, и так он и остался в моей памяти. Симфониета Яначика в исполнении Абада.
Теперь музыкальный антиквариат.
Я подобрал очень любопытную запись. Дирижер на этой записи, его зовут Альберт Коц. Родился в 1882 году в Санкт-Петербурге, а умер в 1653 году в Кейптауне, в Южной Африке. А в промежутке между этими датами лежит очень-очень занимательная судьба. Ну, начнем с того, что отец Коутса, родом из Йоркшира, приехал в Санкт-Петербург, потому что там решил открыть дело по продаже шерсти. Значит, Коутс родился в Петербурге, в большой семье, отправился учиться сначала в свою родную Англию, затем в Лейпциг, в музыке, потому что сразу отец ему не разрешил заниматься музыкой, но Альберт настоял на своем. В Лейпциге он попал под крыло легендарного Артура Никиша, одного из самых первых суперзвезд дирижерских, человек, с которого начинается вот такая слава дирижерской профессии. И он руководил Лейпцигским Гевандхаус-оркестром, взял, как я уже сказал, под крыло Коутса. Там он начал делать свою дирижерскую карьеру, и она его в итоге привела опять в Петербург. До революции он стал там, можно сказать, главным вагнеровским дирижером. Вот именно тогда, когда в дореволюционные годы в Мариинском театре, в Императорском театре, стали ставить Вагнера, Вагнер вошел в Россию впервые по настоящему моду, во многом это заслуга Альберта Коутса. И здесь интересная перекличка современной ситуации, потому что сейчас, после огромнейшего перерыва, то есть буквально вот после Коутса, Вагнер опять стал популярным в России благодаря усилиям Валерия Гергиева, нынешнего руководителя Мариинского театра. А кончил свою жизнь Коутс руководителем Лондонского симфонического оркестра, того самого оркестра, руководителем которого в данный момент тоже является Валерий Гергиев. То есть судьба этих двух дирижеров через вот такой огромный временной отрезок оказалась таинственным образом связанной. И Коутс, кстати, после революции, это очень любопытно, не удрал сразу же из Советской России. Он там просидел до 19-го года. То есть самые трудные, самые голодные, самые морозные и удручающие годы военного коммунизма Коутс провел в Петрограде. Уже потом он решил, что все-таки переберется опять в Англию, и кто бы его, говорится, не понял в этой ситуации. Вот. Но он остался верным русской музыке на всю жизнь. И, я считаю, замечательно понимал русскую музыку. И вот здесь это Римский-Корсаков, симфоническая картина «Лес, царская охота и гроза» из не так часто звучащей оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», запись 1632 года, Альберт Коутс и Лондонский симфонический оркестр.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Морозов, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».